Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гарпирович.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 831-го дня войны и главных новостях понедельника, 3 июня.
На саммит мира по формуле Зеленского в Швейцарии во главе делегации США поедет вице-президент страны Камала Харрис.
Нидерланды разрешили Украине бить по России истребителями F-16. Москва грозит фатальными последствиями.
Украинские журналисты идентифицировали россиянина, который записал на видео издевательство над украинскими пленными.
Военные в России обвинили в раскачивании лодочки жены матерей мобилизованных, вышедших к зданию Минобороны. Теперь обо всем по порядку. Начнем мы с военной сводки. 3 человека, в том числе 12-летний мальчик, погибли в результате российских авиаударов на востоке Украины. Об этом сообщили сегодня местные власти. Также ранения получили ряд мирных жителей. В частности, удары были нанесены российскими войсками по деревне Михайловка и по Слобожанску, расположенному к юго-востоку от Харькова. В Слобожанске под обстрел попала база отдыха. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после удара украинского дрона «Камикадзе» в селе Муром Шебекинского района погиб водитель легкового автомобиля. Он также уточнил, что село Грузское Борисовского района подверглось удару 3 украинских беспилотников. Я напомню, что село Муром находится в непосредственной близости от украинской границы. Вообще российские войска за последнюю неделю мая более 1000 раз атаковали Украину с воздуха. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье 2 июня. По словам Зеленского, в это число входят удары ракетами разных типов, корректируемыми авиабомбами, ударными дронами. Кроме того, Россия постоянно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Что касается ситуации на фронте, обстановка, по данным Генштаба ВСУ, напряженная. За прошедшие сутки зафиксировано 78 боевых столкновений. Бои ведутся на Харьковском направлении возле Лепцов, на Купинском направлении. Россия применяет авиабомбы и неуправляемые ракеты в районах Северска, Купинска и Синьковки. Кроме того, в Генштабе подчеркивают, что Россия активизировалась как раз-таки на северском направлении, где за последние сутки произошло 8 атак. Продолжаются боестолкновения и на Краматорском направлении. При этом, как передает «Медуза», хотя российское наступление по всему фронту от Харькова до села Работино в Запорожской области продолжается, темпы этого наступления снизились. Аналитики «Медузы» связывают это с тем, что командование ВСУ задействовала свои оперативные резервы в обороне. Также были переброшены элитные части ВСУ. За счет этого был создан, я цитирую, новый прочный Харьковский фронт. Также была стабилизирована ситуация к западу от Авдеевки. При этом наиболее сложная ситуация сейчас у города Часов-Яр под Бахмутом и на востоке Харьковской области между Купинском и Сватово. Там сил ВСУ для устойчивой обороны не хватает. Но самое интересное в этой аналитике «Медузы» еще и то, что российское наступление непосредственно на северные окраины Харькова и на город Волчанск окончательно остановилось. «Медуза» подчеркивает, что подразделения вооруженных сил России не могут захватить ни северную половину Волчанска, ни форсировать реку Волчью, которая делит город на две равные половины. Нет продвижения и в районе северной окраины Харькова, села Лепцы. И вот в связи с этим командование вооруженных сил России начало вводить в бой в резервы, в частности, под Волчанском. При этом контрнаступление ВСУ, о котором писали российские так называемые военкоры, пока также не случилось. Переброшенные к Харькову украинские резервы, они проводят только отдельные контратаки, а также атакуют дронами тылы российских войск. При этом ударам подвергаются и войска, которые находятся по российскую сторону границы.
Надо сказать, что в том же издании «Медуза» сегодня публикуется и очень интересная, страшная, правда, публикация «Нью-Йорк Таймс». Там в «Медузе» изложение статьи в «Нью-Йорк Таймс» А статья эта в «Нью-Йорк Таймс» – это большое расследование о том, как осенью 2022 года представители российских властей вывезли 46 воспитанников Херсонского дома ребенка, это госучреждение для детей с особыми потребностями, из тогда еще оккупированными войсками России города. И, собственно, на момент полномасштабного российского вторжения у этих детей были живые родители. Несмотря на это, в России чиновники оформили им российские документы, пишет «Медуза», и отдали на усыновление. Авторы расследования «Нью-Йорк Таймс» обнаружили анкеты 22 вывезенных из Херсона детей в Российском федеральном банке данных детей-сирот. Ну и все это было довольно страшно. Оно начиналось страшно, там дети укрылись в церкви, а надо сказать, что дети там от совсем малюток до 5 лет. И все эти дети, в общем, во многом инвалиды детства. И там их нашли вооруженные люди в российской форме. Они вытащили их из этой церкви. И после этого эти вооруженные люди часто и без предупреждения посещали детский дом, сотрудников запугивали, проверяли на лояльность. А разные российские политики и военные привозили в этот детский дом гуманитарную помощь, но в основном какую-то ненужную. Там были российские учебники, газировка. Но они зато там много фотографий делали на фоне детей и видео публиковали с отчетами о своих поездках. В том числе, например, там побывала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, депутат от «Справедливой России» Яна Лантратова, журналисты российских пропагандистских медиа, например, Russia Today, RT. В общем, история страшная, потому что 46 детей все-таки вывезли с их родины и теперь рассовывают либо по каким-то учреждениям в России, либо по семьям, то есть русифицируют.
Украинские силовики начали расследование еще одного предполагаемого военного преступления. Страшное видео распространили СМИ и телеграм-каналы. На этом видео видно, как российские военные избивают украинских военнопленных, имитируют их казнь путем выстрела из автомата у головы. Кроме того, их заставляют петь гимн СССР. В Верховной Раде заявили, что расследование ведется по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что готовит обращение в ООН и в Красный Крест. И, конечно, это видео станет еще одним дополнением доказательной базы для трибунала над военными преступниками. Тем временем украинские журналисты установили, как они утверждают, личность одного из присутствовавших на видео российских военных. Как пишет Униан, им оказался командир штурмовой роты Вооруженных сил России, младший лейтенант Андрей Киприн из Ленинградской области. Он входил в печально известный батальон «Русич», где воевали в том числе неонацисты, такие как Алексей Мельчуков. Журналисты Суспильни утверждают, что связались с Киприным через WhatsApp, и он заявил им, что это на видео действительно он, а также сказал, что украинских военных, которые фигурировали в этом видеоролике, якобы передали в лагерь для военнопленных, но каких-то официальных данных об их судьбе на данный момент нет.
В то время как во всем мире фактически сейчас уже расследуют преступления российских военных в Украине, Россия запускает контрпропаганду и дезинформацию для того, чтобы нивелировать, что ли, эффект от реальных фактических расследований преступлений российских военных. Она, в свою очередь, обвиняет в преступлениях военных украинских. И сейчас раскручивается в российском медийном пространстве довольно такая явная пропагандистская история, которая началась с того, что, по данным российских медиа, якобы представители пророссийского подполья в Херсоне, который сначала, я напомню, был когда-то захвачен российскими войсками, а потом освобожден украинской армией, вот эти представители пророссийского подполья рассказывают, что в конце мая в город приехали режиссеры и военные корреспонденты, которые должны снять фото и видео уже разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и смонтировать постановочные ролики с целью обвинить Россию. Ну и все это сразу начали комментировать российские официальные лица – Дмитрий Песков сказал, что, цитирую, «Киев не гнушается никакими информационными подлогами для распространения дезинформации», конец цитаты. А Родион Мирошник, это сотрудник российского МИДа в должности, внимание, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Это такая должность специальная теперь есть в российском МИДе. Вот этот Родион Мирошник сказал, что МИД, цитирую, безусловно информирован о подготовке подобных провокаций, потому что эффект от этих постановок ожидается именно на внешнеполитических площадках. Надо сказать, что внешнеполитические площадки, а точнее друзья и союзники Украины, за прошедшие 2 с лишним года войны много посещали те места, где зверствовали российские солдаты. Они могли говорить сами с жителями этих мест. Это была и Буча, и Гостомель, и другие места в Киевской области, в других местах Украины. И здесь у них, а также у международных организаций, в частности ООН, уже давно сложилось четко обоснованное мнение о том, кто же совершал военные преступления. Россия регулярно пытается замылить эту тему своими вбросами по поводу военных преступлений или контрпропаганды Украины по этому поводу.
Помимо попыток замылить, как ты, Данила, выразился, военные преступления и контрпропаганда, Россия также сфокусирована на внутренней пропаганде. И одним из аспектов такой пропаганды являются «патриотические» в кавычках фильмы. И вот интересную новость на эту тему публикует сегодня издание агентства. Журналисты узнали, что в России в 3 раза выросли расходы на фильмы о войнах и противостояние с Западом. В частности, если сравнивать в 2021 году, например, на производство таких фильмов выделяли 640 миллионов рублей из бюджета, то в 2023 году уже 2,5 миллиарда рублей. Самым дорогим для государства из уже вышедших в прокат фильмов стала лента «Воздух» Алексея Германа-младшего о советских летчицах. При этом общий бюджет фильма составил 783 миллиона рублей. Ну, понятно, что в прокате картина не окупилась, сборы составили 500 миллионов рублей. Из еще не вышедших самым дорогим фильмом стал «Кракен» режиссера Никиты Михалкова. Картина рассказывает о советских подводниках, которые в годы Холодной войны борются с мифическим чудовищем, который, конечно же, живет где? У побережья США. Создатели фильма получили от государства 800 миллионов рублей. Ну, а 200 миллионов рублей получил фильм «Гуантанамера». И там речь идет о блогерше, которая едет на Кубу в поисках секретного документа. Местоположение этого документа знает только ее дед, который во время СССР служил в спецслужбах, а найденный блогершей документ должен изменить устоявшийся миропорядок.
Лихо закручено, но надо сказать, что не менее лихо закручен сюжет и с недавним интервью юридического директора проекта «Докет» фонда Клуни Анны Нейстат «Голосу Америки», эксклюзивное интервью, на которое в течение прошлой пятницы и всего уикенда реагировал весь российский политический бамонт. Надо напомнить, что в этом интервью Анна Нейстат сказала, что у фонда Клуни за справедливость есть инициатива обратиться в прокуратуры нескольких европейских стран с запросами на возбуждение уголовных дел против российских пропагандистов за пропаганду войны и подстрекательство к геноциду. И на это отреагировали и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, и спикер Госдумы Вячеслав Володин, и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который, в общем, в своей манере сказал, что российские журналисты сами найдут Джорджа Клуни и пообщаются с ним от заката до рассвета. В то же время в Госдуме начали говорить о том, что уже и фонд Клуни надо признать нежелательной организацией в России. И сегодня утром актер Джордж Клуни выпустил небольшое заявление в соцсети X, бывшем Твиттере, где сказал, что кто-то в его фонде оговорился, и он сам, являясь сыном журналистов, никогда не выступает за преследование журналистов и так далее. Ну, это такое заявление интересное, потому что на самом деле журналисты одно, а пропагандисты совсем другое, о чем под этим твитом Джорджа Клуни и написали ему многочисленные его читатели. Ну, мы будем следить за тем, как разворачивается эта история, но это действительно история «Голоса Америки», на которой отреагировала практически вся медийная и политическая верхушка российской власти.
По реакции Кремля было видно, что действительно они боятся преследования российских пропагандистов на Западе. Другая болезненная тема для Москвы – это поставки западного оружия Украине и разрешение Украине использовать это оружие для того, чтобы украинская армия могла бить по целям, которые находятся в России. И вот сегодня стало известно, что Нидерланды разрешили Украине использовать 24 истребителя F-16 для ударов по целям в России. Эти истребители, они будут переданы Киеву. Об этом в интервью изданию «Политика» заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оленгрен. Она подчеркнула, что единственная просьба Нидерландов к Украине – это соблюдение международного права и права на самооборону, закрепленного в уставе ООН. И это право означает, что оружие, которое поставляется Украине, используется ей для поражения тех военных целей, которые необходимы ВСУ для самообороны страны. В российском МИДе сегодня в целом прокомментировали разрешение Украине использовать западное оружие по целям, находящимся в России. Сергей Рябков, это замминистра иностранных дел, заявил о, я цитирую, «фатальных последствиях таких решений». Он обращался конкретно к США и призвал Вашингтон, я цитирую, «потратить время на изучение заявлений российского президента Путина, сделанных им на пресс-конференции в Ташкенте. Это весьма значительное предупреждение, и к нему нужно относиться с максимальной серьезностью», заявил Рябков. Как напоминает Deutsche Welle, Путин, находясь в Узбекистане, заявил, что представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют. И вот как раз-таки параллельно с этим Россия и Беларусь начали совместные учения по отработке применения тактического ядерного оружия.
Разрешая Украине бить по российской территории в целях самообороны, в то же время западные страны поддерживают ту формулу мира, которую провозгласил Владимир Зеленский из 10 пунктов. И по этой формуле мира, я напомню, в Швейцарии в середине этого месяца, уже очень скоро, состоится саммит. На этот саммит от Соединенных Штатов поедут вице-президент страны Камала Харрис и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Наверное, кто-то будет еще в делегации, но они являются самыми высокопоставленными в ней чиновниками. Сегодня Белый дом опубликовал сообщение о том, что вице-президент Камала Харрис отправится 15 июня в Люцерн, Швейцария, для участия в саммите по вопросам мира в Украине. Ну и раньше было сказано о том, что Джо Байден сам, то есть президент США, не сможет приехать на этот саммит из-за предвыборных мероприятий. За это Джо Байден был подвергнут критике Владимиром Зеленским, президентом Украины, который сказал, что неприезд Джо Байдена на саммит в Швейцарии – это будет то событие, которому Путин будет аплодировать стоя.
Зеленский также раскритиковал Россию и Китай. Россию украинский президент обвинил в попытках сорвать саммит мира, а Китай, который не согласился участвовать в саммите мира, Зеленский обвинил в попытках отговорить другие государства от участия в этом саммите. И вот как цитирует Рейтер представительницу китайского МИДа Мао Нин, она подчеркнула, что Китай никогда не раздувал огонь и не разжигал пламя, это прямая цитата, но она подчеркнула, что считает, что мирную конференцию должны признавать и российская, и украинская сторона. И надо сказать, что С примерно аналогичным заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта. Я напомню, что ранее китайское руководство как раз-таки приезжало в Будапешт на переговоры. И, собственно, Сиярта заявил в интервью белорусскому провластному телеканалу ОНТ, что Венгрия пока не решила, будет ли принимать участие в саммите. И как раз-таки Сиярта применил ту же формулировку, что и Китай, что какой смысл проводить мирную конференцию, если там отсутствуют обе стороны войны. Надо сказать, что Украина там будет присутствовать, но там будет не представлена Россия. И, собственно, Сиярта подчеркнул, что какой смысл в этой конференции с точки зрения конечной цели, если конечная цель заключается в стремлении к миру.
Также, как он сам сообщает об этом, стремится к миру и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он сегодня находится в Монголии и в процессе переговоров с монгольскими руководителями сделал следующее заявление. «Россияне не хотят этой войны. Я это хорошо знаю. Почему не сесть за стол переговоров? Почему не договориться?» Ну и он говорит, еще раз цитирую Лукашенко, «Американцы хотят утопить Россию в этом противодействии и в войне с Украиной. Воюй, мол, с Украиной, а мы в это время в одиночку разберемся с Китаем здесь». Вот в чем суть их политики. Конец цитаты. Ну, довольно двояко можно понимать фразу «россияне не хотят этой войны», примерно как и фразу Пескова, который недавно назвал эту войну бессмысленной. В общем, очевидно, что каким-то образом Россия сейчас пытается вынудить всех остальных поговорить о мирных переговорах, о прекращении сопротивления фактически украинской стороны, а это именно то, к чему Москва стремится. Ну и раньше мы уже говорили в подкасте о том, что Москва пытается заронить сомнения в целесообразности этой конференции, в том числе, например, довольно успешно, видимо, она это делает в отношении Казахстана, потому что казахское руководство сейчас говорит, что только рассмотрит участие в саммите по украинскому урегулированию в Швейцарии, то есть не заявляет, что кто-либо поедет, посмотрят, говорят, будет это рассмотрено с учетом графика международных мероприятий и официальной позиции Казахстана. Кроме того, Индия, как пишет газета «Hindustan Times», вроде как не будет посылать никого из ключевых политиков, ключевых руководителей страны на этот саммит. Вполне возможно, что не поедет даже советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджит Кумар Даваль. Он раньше ездил на некоторые встречи по формуле мира в других странах, но вот как-то так сейчас непонятно. Во всяком случае, Hindustan Times говорят, что на встречу в Швейцарии он может и не поехать. При этом я подчеркну, что Индия официально заявила, что отправит кого-то обязательно на этот саммит. Посмотрим, кто это будет.
В Москве, и на этом мы перейдем к рубрике «Кого, где, за что», продолжаются протесты жен и матерей мобилизованных. Сегодня стало известно, сегодня, как передает телеграм-канал «Осторожно новости», женщины вышли с пикетом к зданию Минобороны России. На фотографиях видно, что женщины встали перед зданием Минобороны на колени. На плакатах было написано «Пожалуйста, верните папу домой, мобилизованным пора домой». Белоусов Андрей, поговорите с нами, мы есть. Андрей Белоусов – это новый министр обороны России. Установите сроки службы бойцов на СВО. Ну, как только женщины, собственно, собрались у здания Минобороны, туда тут же подъехал автозак. И, собственно, после этого как раз-таки они встали на колени, но сами женщины сказали, что это был показательный жест для полицейских, что, мол, давайте тащите с колен жен мобилизованных в автозак. Белоусов к женщинам не вышел, но к ним вышел мужчина в офицерской форме, который сказал, что они вышли специально, чтобы их снимали телеграм-каналы оппозиционные и раскачивали лодочку. После этого не надо называться гражданами России, но после этого мужчина, который к ним вышел, все-таки начал записывать части и проблемы военных, о которых говорили женщины. Также сегодня в Останкинском суде Москвы запросили 6 лет колонии для блогерки Анны Бажутова. Ее обвиняют в распространении так называемых фейков о российской армии. Как передает Медиазона и Сотовижн, девушка обвиняет в том, что в эфирах в Twitch она зачитывала воспоминания жителей украинской Бучи о жизни под российской оккупацией и рассказывала историю женщины, которую неделю насиловал российский военный, а после отказа уехать с ним в Россию убил ее мать. Также сообщается, что показания против блогерки дал ее партнер Александр Демчук. Как пишут СМИ, показания из него выбивали под пытками, допрашивали около 9 часов и угрожали как возбуждению уголовного дела, так и физическим насилием.
В каждом нашем подкасте мы рассказываем, к сожалению, вам о новых фактах военных преступлений, а также издевательств над людьми в самой России. Мы обязательно будем рассказывать об этом и дальше, а сегодняшний выпуск подкаста русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное» подошел к концу. Его для вас делали Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Богдан Асыка. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple, на канале Эхо, и можно его еще слушать напрямую с сайта, где это доступно. Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.